بتخسر.
Сергей Ефимов, Павел Садков в студии. И это программа «Глядя в телевизор», где мы обсуждаем все самые интересные программы, которые прошли на минувшей неделе. И, конечно, поговорим о том, что покажут нам на неделе грядущей, следующей, и как угодно любое слово подходит.
Всем привет!
Всем привет! И наша рубрика
«Скандал недели».
Сергей, слушай, я не знаю, я когда услышал об этом, я подумал, что это первоапрельская шутка, донесшаяся до нас после... Сколько уже дней-то прошло? Почти неделя, да? Неделя, чего ж тут греха таить.
Об этом писали все СМИ страны, но лучший заголовок был в «Комсомольской правде». «Косяк Познера».
Да, косяк Познера. Смысл в чем? Что на своем выступлении, по-моему, в Воронеже...
Воронеж, да, встреча...
Владимир Владимирович, ну, что-то вдруг...
Так расслабился.
Расслабился. И, как он всегда это делает, очень по-человечески, очень по-доброму, я бы сказал, даже по-домашнему.
Душевной
интонации. Да, начал рассказывать о том, что, в принципе, марихуана – это такая штука.
Если бы. Он вообще-то... Да, он выступал за легализацию наркотиков, да. Но если тема легализации марихуаны – это такое общее место, каждый уважает себя, рокер раз в год должен что-то сказать, да, такое, да.
При том, что это запрещено законом, так, на минуточку.
Разумеется.
И мы, кстати говоря, эту тему тоже не будем сильно муссировать, безусловно.
Владимир Владимирович сказал буквально следующее, маленький фрагмент.
Я вам скажу насчет марихуаны и не только. Я вообще за легализацию наркотиков.
Ну вот, все же четко сказано. Ну, да, он же сам сказал, что
знаешь,
не только...
честно скажу, вот я, конечно, понимаю, скандал, ужас, кошмар, но вот в моем, моей картине мира то, что люди рассуждают о разных вещах и говорят о разном, и говорят со своей аудиторией не так, как прописано правилами какой-то, знаешь, агитации за здоровый образ жизни, а так, как они думают, по-моему, это нормально. Более того, по-моему, это даже хорошо. Поэтому я, честно говоря, никогда не относился к Владимиру Владимировичу с какой-то там бешеной любовью и не был его поклонником. Но
я всегда... все-таки каждый раз уточнять фамилию,
да,
еще пусть, Владимира,
наверное,
Владимировича.
Да. А то Маяковского могут подумать.
Конечно.
Да. И я всегда думал, что всегда признавал вот его умение как-то начать говорить, как-то говорить о каких-то вещах. И, честно говоря, в его вот этих пространных, домашних рассуждениях всегда была какая-то крупица мысли, о которой потом хотелось подумать, попереживать, не согласиться, там, в 90% случаев. Но, тем не менее, видно, что человек умный, и видно, что он умеет об этом разговаривать, и классно, что он об этом говорит. По-моему, так. Поэтому я, честно говоря, большого скандала в этой истории не вижу. Вот, извините,
классно, что
меня,
он
пожалуйста.
Это говорит, сказал Павел Садков, редактор отдела телевидения «Комсомольской правды». А, знаешь, ну, с одной стороны, да, но если бы это было...
Ты меня сдал-то сейчас, ты еще адрес можешь, телефончик.
Если бы это было, понимаешь, вот мы где-нибудь на кухне можем поговорить, я вообще думаю, о каких-то более страшных вещах, но без микрофонов и без... Там вот смех, там даже по смеху слышно, что смеются-то дети. Это же студенты.
Молодец. Слушай, ну вот стоп, да? Я не знаю, я понимаю, что ты вырос в атмосфере...
Тоталитаризма.
Тоталитаризма.
Я жил... Сначала, а потом разгул демократии.
Да, я жил в конце... Моя юность пришла. Вот теперь. Нет, но конец 80-х, начало 90-х. Слушай, чего мы только не говорили.
Это мы говорим.
Я лично... Подожди. Я был студентом программы «Классика» Советского фонда культуры еще при покойной Раисе Максимовне. Это был 88-й, 87-й, 89-й год. О чем мы только там не говорили. Понимаешь, обсуждались вопросы, которые, ну, наверное, взрывают и общественное сознание, и какие-то моральные вещи обсуждались. Но говорить-то надо, потому что мы, по-моему, приходим к тому, что общество, я не про наше даже общество, а, в принципе, про человечество, да, что мы выходим о том, что, ребят, говорить надо вот так, думать надо вот так, а обсуждать с детьми надо вот это. Да нет, с детьми надо говорить обо всем, с детьми надо обсуждать все, к выводам надо приходить всем, думать надо всем, по-моему, очевидные вещи.
Понимаешь, это, конечно, была очень провокационная вещь. У нас есть еще один маленький кусочек. Он на самом деле очень милый, где Владимир Владимирович Познер очень трогательно рассказывает о своих, так сказать, увлечениях агрономии, и, к счастью, неудачных. Вот совсем буквально несколько секунд.
Однажды попытался даже вырасти, но под Москвой не растет. Знаете, я благоприятный на даче. Я не знаю, что я терпеть не могу ковыряться в земле. Это и только если вот Понимаете, а так нет. Мой приятель из Калифорнии привез мне зерна. Рисковал. Значит, я там посадил, что ты сажаешь? Я говорю, салат. Вот. Ну и я каждый, значит, все приезжал и поливал, и стали расти такие чахлые, такие длинные штучки.
Вот человек, знаете, я думаю, вот и иногда злые языки говорят, что в России нет свободы слова. Ну вы сами теперь.
Ну слушайте, ну я не знаю.
Смотри, вот проблема, вот мне, даже если не проблема, а вот эта вот анекдотическая ситуация, которая, конечно, Владимиру Владимировичу Познеру выйдет боком, да еще каким, потому что у него и так были проблемы, конечно, значит, с этим в последнее время. Мне даже в какой-то степени жалко. Ну вот правда, взял и расслабился на склоне лет и сказал все, что он думает. А вот, понимаешь, одно дело, когда
ты говоришь сейчас про его выступление на «Минуте славы», я правильно тебя понимаю?
Это само собой. Это вспомню потом, да. А вот я все-таки пока про Воронеж. А, понимаешь, одно дело, если бы так говорил какой-то персонаж, который такой заведомый фрик, да, вот у нас, допустим, Владимир Вольфович Жириновский при всей нашей, так сказать, любви к нему, да, ну, сказал.
Джигурда.
Да, если скажет Джигурда, значит, ну, это и не заметит никто. А тут говорит все-таки человек, который, я сейчас напомню, где он работает, значит, он ведет программу «Познера», такое ночное умное интервью с умным человеком, и программу «Минута славы», где он является членом жюри, ставит оценки. И вот такой образ общественный Владимир Владимирович Познер, такой некий носитель морали, конечно, ну, вот с этим образом уже проблемы какие-то начались, понимаете? Ну, кто это такой, чтобы обсуждать Владимира Владимировича Познера?
Ну, всего лишь обозреватель телевизионной «Комсомольской правды», конечно. Кому как не тебе, Сергей.
Трудно же не заметить, но просто такая череда каких-то ситуаций, и довольно смешных. Сначала это 8-летняя девочка, да, значит, нашего «Минуты славы», о которой мы говорили много в нашей программе, значит, который там вот обидел, не обидел, да. А потом это танцор, значит, с особенностью развития без ноги, да, где он тоже там, все это пришлось ему извиняться, как-то заминать, объясняться. И вот теперь наркотики. Мне кажется, Владимир Владимирович, как честный человек, сейчас должен уйти в запой просто, потому что, ну как
стоп,
выйти
стоп. Владимир
из этого...
Владимир Владимирович, который во всех своих книгах, передачах и фильмах рассказывает о том, что он с детства потребляет красное вино, конечно, в запой не уйдет, и слава богу.
Но я хочу, он живет.
Я хочу с тобой поспорить. Не далее, как месяц, два, три назад в этой самой программе, в это же самое время Сергей Ефимов и Павел Садков спорили о том, скучный Познер или нет.
Я хочу
напомнить тебе, твоя позиция была именно то, что он скучен. Где? Где?
Ну, это же был не в программе, это было...
Постоянный ньюсмейкер.
Жжет, да. Ты знаешь, мне кажется, он прислушался к нашей программе и сделал выводы.
Я еще раз говорю, мне очень нравится, что Владимир Владимирович какими-то удивительными способами умудряется говорить умные вещи, завуалировав их под огромное количество какого-то словесных украшений, каких-то башенок, узоров и прочее. И в итоге он доносит какую-то мысль, о которой люди на самом деле, ну, потом задумаются. Другой вопрос, извини, что он идет по этому самому краю.
По этой скользкой дорожке.
И на этой скользкой дорожке, буквально мы видели просто за этот месяц, он несколько раз соскользнул. Но ничего плохого в этом нет. В любом случае, лично для меня Познер остается человеком, которого я с удовольствием послушаю и почитаю.
А кто соскальзывать с дорожек-то? Нескользкие люди, шутка. Понимаешь, вот что теперь-то будет? Ну что теперь?
Да
вот его же назвали агентом влияния. У него, да помимо русского, еще два гражданца. Ему будет трудно жить в нашей стране теперь.
Да не будет ему трудно жить. Да
о нем прекратите. Сейчас очень многие говорят много разных вещей. Мне вот очень близка позиция депутата Госдумы Геннадия Онищенко, который сам по себе еще тот Познер в том плане, что тоже умеет создавать новостные поводы. Он сказал, вот тут я просто согласен. Никакого другого определения, как провокация, тут не может быть применено. А тем более, если идет демонстрация личного опыта. Это совершенно недопустимо. Мне кажется, Владимиру Владимировичу, конечно, стоит сделать выводы и какой-то шаг. Ну, если ты претендуешь на роль все-таки, так сказать, носителей и выразителей каких-то таких моральных констант,
да,
все-таки нужно следить, конечно, за языком.
Ну, с одной стороны, да.
Ну, был косяк, был у Познера.
А с другой стороны, я считаю, что давайте оставим вот эти законные разбирательства людям, которые...
Да пусть прокуратура разберется, Павел Петрович.
Да, есть люди, которые должны... Я считаю, что какой-то травли, конечно, допускать не надо Владимира Владимировича Познера. А что касается... его взглядов, его программ, да ничего не должно меняться. Как шло, так и идется. Я предлагаю прерваться на небольшую паузу. Я напомню, что это программа «Глядя в телевизор», а в студии Сергей Ефимов и Павел Садков.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Павел Садков, Сергей Ефимов в студии, и мы обсуждаем самые-самые-самые яркие события, произошедшие с нашим телевидением на минувшей неделе, ну и, безусловно, то, что с ним будет происходить на неделе грядущей, а происходить будет много чего, и вообще мы, конечно, все это обсудим. А наша рубрика...
События недели.
Сергей, как вот на твой взгляд, что было тем, что тебя волновало, что, чем ты лично
взгляд,
следил?
Какие-то вот такие телевизионные вещи, такие телевизионные события, они проходили вот как-то около телевизора. Угу. Да, и Воронеж, даже уже например. Неловко говорить, да, значит, то в Воронеже у нас что-то происходит, то, значит... Где-то между Киевом и... Какой там город? Где-то...
Где находится Ереван?
Где-то в Швейцарии, да, находится штаб-квартира Европейского вещательного союза. И уже как-то и неловко в каждой программе говорить про Евровидение, а что делать?
Таких, где-то в Швейцарии.
Где-то в Швейцарии, да. И такое главное событие, это неделя телевизионная. Евровидение 2017, да, могут Евровидение 2017. Перенести в Берлин.
Я не припомню такого скандального
Киев
Евровидения,
может потерять значит, право на проведение конкурса. Если так все случится, вообще Киеву, ну, Украине запретят в нем участвовать. И мало, ну, казалось бы, Евровидение. Да, ну, его песенный конкурс. Так им еще не дадут транслировать матчи чемпионата Европы по футболу, потому что Европейский вещательный союз вообще-то занимается не только трансляцией этого конкурса, а еще вещает много других интересных штук. Как все началось? Об этом рассказывал «Комсомольская правда» и на радио. Мы так вкратце телеграф-то, нам же главное обсудить и выразить какое-то субъективное отношение к этим новостям. А, и, так сказать, известные пранкеры Вован и Лексус, которые тысячу раз были в эфире радио «Комсомольская правда», они на этот раз позвонили главе Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенера с такой сложной фамилией, прикинувшись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. И замечательная женщина Ингрид Дельтенера, так сказать, думая, что она говорила с политиком украинским, была честна с ним, и, в принципе, она так давила, говорила, что, Украина, что ты делаешь? Что ты портишь себе репутацию, да? И честно сказала, что запасная площадка в Берлине уже готова. То есть, если Украина, значит, не захочет, так сказать, впускать Юлю нашу Самойлову на конкурс, то конкурса просто в Киеве не будет. И оказывается, действительно, многие страны просто не готовы выступать на конкурсе, если вот эта ситуация неприятно сохранится.
Ну да, потому что все-таки мы же знаем, что главный слоган Евровидения, да, это «Мы без политики».
Да и в этом году конкурс «Цени разнообразие» называется, да, вот. И там она еще более того, она призналась, что если бы она в прошлом году раньше услышала песню украинской участницы Джамала, она бы не допустила эту песню до, значит, эфира.
Ну, да, да.
А что случилось потом? Вот в интервью «Комсомольской правде» Вован уже рассказал, что...
Это пранкер, что-то мы...
Да, пранкер. Вован, просто так его зовут. У них так принято, да. У нас сегодня день Владимиров. В следующей части мы говорим про Маяковского. Мы пытались передать украинским властям, значит, слова Ингрид, говорит Вован, но оказалось, что мэр Киева Кличко ушел в отпуск, министр иностранных дел, как нам сказали, вообще в ближайшие дни не будет, у Гройсмана трубку не поднимали, они не хотят разговаривать с главой Европейского учительного союза и обсуждать возврат Юлии Самойловой на конкурс. И, как справедливо замечает Вован, украинские власти оказались в тупике. Если кто-то начнет говорить про отмену запрета на въезд Самойловой, то это будет выглядеть как политическое поражение. Они будут раскритикованы. Поэтому они стараются дистанцироваться от проблемы Евровидения и не выходят на контакт. Представляете, что творится? До конкурса осталось, правда, очень мало времени. Там у людей закуплены билеты, там делегации, да, месяц. Значит, ну, это сложнейшее в техническом плане мероприятие. Там им нужно репетировать, да, петь про любовь, так сказать, мир. И нате вам, помимо того, что мало у нас было таких главных событий планеты где-нибудь в области Сирии, там, да, у нас еще теперь вокруг вроде бы такого, ну, смешно даже, да, что это событие случилось значит, и конкурс приобрел такую политическую окраску. Вот, Павел, ты как считаешь, это хорошо, что вот такая окраска есть, что это все случилось, и ну, что теперь вот будет, по-твоему?
Что эта окраска появилась не вчера, не сегодня, и не в этом конкурсе, даже не в прошлом году, а значительно раньше, и всегда политическая окраска, безусловно, была. В любом случае, к сожалению, неисправимое желание у всех политиков, всех стран мира, любое международное событие использовать для своих политических, внутриполитических или внешнеполитических целей, и тут никуда не деться. Но в любом случае, дать той же самой Украине победить в прошлом году было достаточно рискованным, потому что, ну, понятно, что гладко в этом году все пройти просто по условию не могло. Я все пытался придумать, какой сценарий будет у всей этой истории, и, ну, наверное, то, что сейчас происходит, предсказать было сложно, но нечто подобное мы все ожидали. Поэтому, ну, во-первых, это, а, неудивительно, и, б, конечно, это плохо, а, с, я не знаю, как выходить из этой ситуации. По большому счету, мне всегда казалось, что у нас слишком и слишком раздута эта история с Евровидением, но при этом все-таки это воспринималось, как ты правильно сказал, веселый такой конкурс фриков, каких-то неизвестных людей, которые пришли, посмеялись, ой, как смешно это спел, как смешно это спел, а наши молодцы, а кто за нас проголосовал. Вот, собственно, все, любопытный формат. То, что такое гигантское событие всему этому придается, конечно, неправильно, безусловно. С другой стороны, я понимаю, что и украинские власти попали в абсолютно патовую ситуацию, у них со всех сторон они обложены.
Они сами для себя создали сначала.
У них нет правильного решения. А пустить... вроде как нельзя, потому что Юля своим очаровательным голосом и своей такой очень трогающей историей, она, безусловно, вызывает уважение, вызывает, ну, априори вызывает некую любовь слушателей, да, то, а как мы понимаем, на этом конкурсе там не говорят, да, что победила Юлия Самойлова, говорят, что победила Раша, да, то есть в любом случае называют страну. Что для, наверное, нынешних украинских властей неприемлемо. То, что мы попали в дурацкую ситуацию, тоже безусловно. Очень плохо, что у нас в этой борьбе страдает и наш человек, да, то есть мы понимаем, что наверняка сейчас у Юли очень серьезные переживания, и самое главное, что настроиться на конкурс, ну, очень сложно, даже если это, что называется, допустит. И я, кстати, скажу, что нечто подобное было с нашими спортсменами на Олимпиаде в Рио.
Кстати, да.
Когда до последнего момента ребят держали, да, и просто страшно не то, что ты не поедешь, да, а страшно то, что ты не знаешь, поедешь ты или нет. Скажите мне, в конце концов, вот не оставалось неделя, а состав нашей сборной был неопределен. А я представляю, что такое для спортсменов.
Я помню, Юлия Ефимова, плавчиха, она
Юлия Ефимова,
там в каких-то левых бассейнах там...
Ей вообще сказали... Решили участвовать уже, когда Олимпиада началась, да. И только ближе к плавательному турниру. Ну, то есть, огромное количество было трагедий, человеческие трагедии.
Но что... в этот раз-то, если там мог был, что называется, какие-то имел претензии, а
да, да,
а
да, 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 да,
у нас
совершенно справедливо. Да.
Союз-то.
Да, здесь мы являемся, ну, надо сказать, что, судя по вот этой пранкер Вовановской
инсинуации,
истории,
да.
Инсинуации, да, мы понимаем, что, наверное, Европейский Вещейский Союз находится на стороне здравого смысла, что приятно. А с другой стороны, я, конечно, не очень верю во все эти розыгрыши, честно говоря, у меня есть ощущение, что есть какая-то профанация, мистификация с этими дозвонами, ну потому вот... что когда звонит пранкер и Вован, и второй, как вот...
Лексус.
Лексус,
ну, у них
да,
есть нормальные имена, Алексей Столяров,
да,
и
да,
Владимир Кузнецов.
Представляют с женщинами, говорят мужскими голосами,
нет,
надо быть полным
случае,
идиотом,
нет, в данном случае просто это... голос
да.
Гройсмана неизвестен широкой публике, поэтому
ну да,
за Гройсмана говорил Вован на русском языке, а роль переводчика его играл блестяще владеющий английским языком Алексей Столяров.
Ну, да,
вот,
бог,
у них такой тандем.
Я к чему? Я, опять же, не стал бы... Ну, по-моему, нельзя серьезно относиться к этим заявлениям. В любом случае, ни один, что называется, суд в мире не признает.
Мне вот кажется, вот как раз они уже не первый раз формируют вот какую-то новую политическую реальность. Вот, у нас есть интересное мнение нашего штатного эксперта по конкурсу Евровидения Егора Арефьева, который часто и сам в роли ведущего находится в этой студии, но в данном случае его судьба журналиста занесла далеко от нашей уютной, теплой радиостанции в холодную Москву. Но мы позвонили ему, и вот что он нам рассказал по телефону, потому что у Егора есть мнение, как что может быть и как из этого вообще выплывать Украине и нам.
Как мы и говорили в последний раз в программе «Глядя в телевизор», Россия, скорее всего, не поедет на Евровидение. Это понятно прежде всего по позиции Киева. Упираются, никак не хотят пускать нас туда. Идти навстречу, и все предложения, которые они делают, они абсурдны и заведомо не имеют за собой никакой перспективы. Давление Европейского вещательного союза тоже никак не помогает. Первый канал настаивает на своем. Правил мы не нарушали. Именно Украина, как страна-хозяйка соревнований, должна обеспечить условия для участия артиста. Но все равно Киев не поддается. Какие есть механизмы давления в этом случае? Да никаких. По сути, Европейский вещательный союз может только слать письма и надеяться на благоразумие киевских властей. А это практически бесполезный ход. Киеву уже грозят отстранением от следующего конкурса. И может быть штрафом, но это все равно никого не пугает. В Европе ведь принято как? Это мир, в общем-то, цивилизованная большая корпорация. И к просьбам нужно относиться внимательно, и чаще всего обычно их исполняют. Но в Киеве совершенно другие правила, совершенно другие законы и ментальность. Они считают, что Россия даже в виде артистов женского пола, это все равно враг, и запустить их нельзя. Формально, что сейчас происходит? Формально Первый канал до сих пор ждет ответа от Европейского вещательного союза. Его еще до сих пор нет, и как бы де юре все еще не потеряно. Еще Киев каким-то образом может отыграть ситуацию назад. Но все комментарии, которые дают украинские чиновники, говорят только об одном, что нас там не ждут.
Я предлагаю прерваться на небольшую паузу. Я напомню, в студии Сергей Ефимов и Павел Садков. И дальше мы продолжим обсуждать события, происходившие с нашим телевидением на минувшей неделе. Ну и поговорим о том, что ждет нас в дальнейшем.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Сергей Ефимов, Павел Садков в студии. Мы говорим о том, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе, и, конечно, поговорим о том, что нас ждет в грядущем. Событие, которое лично меня, ну, не знаю, вызвало какое-то, ну, не знаю, какое-то чувство среднее между жалостью, обидой, легкой надеждой неисполнимой. Это возрождение легендарной программы «Вокруг смеха». Ну, Сергей, человек молодой, наверное, вряд ли застал
ее. Я застал.
Да ладно?
Разумеется, потому что в то время было мало юмористических
программ. Она была,
программ, может быть, одна. Да,
программа «Вокруг света».
Она выходила около 10 лет, и самое удивительное, что она выходила всего 38 раз. Она, видимо, выходила то не каждую неделю еще.
Не было такого понятия, как
да.
Ежедневно. Вспомни, и клуб путешественников, международная панорама. Они выходили со странной регулярностью. Ты сейчас уже, конечно, странно в это поверить.
В это поверить. И вот.
И только, знаешь, я помню, я всегда смотрел программу «Французский язык» была. Приходишь из школы, и она всегда бесконечный слоп. Мне кажется, одна и та же причем. Да. А с тех пор я блестяще говорю по-русски. История какая? Возрождение программы. Казалось бы, хорошо. Ведет ее кто? Ефим Шифрин. Ну, тоже как бы легенда. Кто там участвует? Да, все юмористы, так или иначе связанные с юмором люди у нас сейчас. Как это все выглядит? Это какие-то постановки, яркие, красочные. Что получилось в итоге? Чушь какая-то.
Ну, почему чушь?
Да чушь, но это невозможно смотреть, Сергей.
Ну, может быть, понимаешь, сказать, попытаться проанализировать, а зачем ее возрождали-то, собственно говоря, что же это не произошло раньше?
Мне кажется, у тебя очень правильная была позиция высказана по поводу возрождения, как раз еще, по-моему, в прошлой программе, по возрождению «Вокруг смеха». И, ну, может, ее, если тебе не сложно.
Да, мне кажется, просто Первый канал попытался чуть-чуть, может быть, исправить свою, даже не ошибку какую-то. Вот он в свое время поторопился, вычистив из эфира вот такой вот классический, эстрадный российский юмор на следующую советскую традицию. Ну, то, что мы не любим на самом деле, большая, огромная часть нашей аудитории, конечно, не любит юмор, ну, который ассоциируется четко с одним артистом, с Евгением Вагановичем Петросяном.
Может быть, еще больше,
конечно, аудитория его любит, потому что это все в эфире на канале России выходит. Но на Первом канале сделали ставку там «Вечерний Ургант» и прочее, вот такой вот как бы вот западного образца, вот такой вот молодежный юмор.
Более современный,
да, прямо скажем. Да, но поскольку Евгений Ваганович популярен, и аншлаг популярен. Наверное, Первый канал решил, что-то мы поторопились, ну, а попробуем-ка, поляне, да. Что-то мы там зря вот мы отказались, там последние лет 10, мне кажется, уже как отказались. И вернули, ну, понимаешь, это же такой компромисс, это вокруг света, ой, вокруг смеха, это же, кстати, вокруг света тоже можно возродить. Благо, есть Сенкевич, правда, бизнесмен и сын, руководит компанией НТВ, значит, «Газпром-медиа». Вот, значит, а тут... Это же такое, вот такая камерная атмосфера, такой, такой псевдоинтеллигентности. Там нет такой вот пошлости, шуток про тещу, там слово из четырех букв на букву «Ж», чтобы как вот смешно вот этих вот корчень, рож, ужимок и прыжков, которые четко ассоциируются с любимейшим нашим Евгением Вагановичем. И такая была попытка. И были кадры старые.
Я думал, ты про Comedy Club говоришь.
Да, и знаешь, да, и вот между как бы, это и не Comedy Club, но тут тоже такой советский стендап. Можно сказать, что стендап-то он не из Америки пришел, а из Советского Союза, только там листик нужно держать и скучным голосом
я
читать.
Я отвечу. Можно вот? В чем принципиальное отличие? Во-первых, я категорически против юмористических программ утренних, ну, или раннедневных, скажем так. Время выхода этой программы, оно не располагает к рассмотру юмористической программы. Ну, просто потому, что это какой-то либо фоновый просмотр.
Да, вечером?
Это вечернее шоу, которое вот собирается условно семья или человек садится и смотрит некую программу, чтобы посмеяться, чтобы поднять себе немножко настроение. Такое возможно. Раз. Принципиальное отличие того вокруг смеха от этого. Почему она выходила даже не каждую неделю, да, и не каждый месяц на самом
шутки
деле?
Шутки копили.
Не шутки копили. Каждая миниатюра – это было литературное произведение. Сейчас, понимаешь... И многие ценили именно это. Вспомни, какие были эти знаменитые пародии того же Александра Иванова на литературное произведение.
Это была его фишка
да, программы. Да, когда заяц прислонился к березе и дал дубу, вспомнят, наверное, многие из наших слушателей. Я к чему? Люди же знали, что он пародирует. То бишь, смотри, какая система. Человек прочитал книгу, а через какое-то время посмотрел программу, где над этой, извините, книгой, да, пошутили, и всей стране это смешно. Сейчас такое представить категорически невозможно. Сейчас слабые тексты, абсолютно. По большому счету, весь Comedy Club строится именно на тем, что ребята издеваются над самим понятием юмористического текста. Сейчас стендап, наоборот, возрождает это, да, то есть люди, которые выходят в стендап, они пытаются какой-то литературщиной заниматься. В том же Comedy этого не было. То есть, наоборот, каждая миниатюра это, да, это юмор строится на другом. По большому счету, вспомни, тот же самый ранний Петросян. Я хорошо помню, я ходил на один раз в жизни на концерт Евгения Вагановича. Это было в конце 80-х, как сейчас помню, ДК АЗЛК. Он выступал. Он читал-то кого? Жванецкого, Горя. У него была масса
это
авторов.
Это как Пугачёва раньше пела песни на стихи Пастернака.
Совершенно верно. Понимаешь, это был и востребованность была. И уровень текстов был выше. Понимаешь, это не переписанные, не надыбанные из интернета анекдоты, сшитые в какую-то миниатюру. Это было серьезное литературное произведение для начала. Да? Поэтому уже сравнивать ту программу с этой нельзя. Все. А следовательно, и возрождая вот этот бренд, если бы тебе просто сказали, что будет юмористическая программа, ха-ха-ха, как смешно называется, да, ведет ее Ефим Шифрин. Ну, ни один из нас даже не дернулся бы ее смотреть.
Да.
Понимаешь? А так все-таки ты хочешь, не хочешь,
конечно,
ты возвращаешься.
Это была спекуляция, понятно.
Спекуляция на,
что
вот на легенде.
Сказать, я не права люблю на легенду были, наверное.
Я не люблю.
Там были же, а вот как тебе, там были такие кусочки такие вставные, архивные, которые плавно переходили вот
да,
в нынешний.
Да, я понимаю.
И местами, мне кажется, было удачно, когда вот показали кусочек из номера Blue Canary Лицедеев, а потом их же показали нынешних, и там причем, я просто деталей не знаю, там их же трое или там четверо, а вот они нынешние, там одного не хватает, может быть, он умер уже, я просто не знаю, и его заменил Шифрин в гриме. И в этом что-то было, потому что они, конечно, не молоды. Мне кажется, этого номера там лет 30, если
да,
не больше.
Если больше да,
и
да.
В этом номере...
Я помню,
там
знаешь,
же...
у меня была замечательная история, это был год середины 80-х, мы шли с какими-то детьми еще, да, и парень спрашивает, слушай, ну ты как ты, Битлз, ты любишь? Я говорю, ну да, а Лицедеев? И вот это, понимаешь, они стояли где-то рядом.
Причем в этом номере там же не было, там не было ничего. А вышли клоуны, одеты по как бы типично по клоунски,
да.
И они под фанерку подвигались, понимаешь?
Казалось бы, да, но тем не менее культура абсолютно,
этом...
да.
Ну, просто смотрите, плакать. И что-то там мне как-то вот кольнуло, зашевелилось. То ли возрастные изменения в области, значит, кардиологии, то ли программа хорошая получилась. Это тоже.
Но смотри, проблема... Мы возвращаемся... Если брать чуть шире этот вопрос, попытаться рассматривать, да, что мы имеем? Мы имеем, что ситуацию, когда телевидение не имеет каких-то рычагов влияния на аудиторию, и поэтому она вынуждена. У нее ровно два пути. Либо возрождать что-то, что было, отряхивать и доставать из коморок, а уже, собственно, все, что было в советской телевидении, было прекрасным, наверное, но его было совсем мало, и программ было совсем мало. Следующий этап, вот я предсказываю, как сейчас говорят дети Вангую, возрождение программы «Вид», да, «Взгляд», да, вот это вот, и понеслась дальше.
Наш «Взгляд» в виде тысяч ток-шоу политических.
Да.
А вот наш...
И вторая часть, извини, я говорю, да, и вторая попытка – это эксплуатировать тему детей, что, собственно, происходит абсолютно на всех каналах. Смотри, давай перечислим. «Голос дети» – раз. «Лучше всех» – два.
Новая программа «Золото нации».
Новая программа. До этого были «Удивительные люди», где половина было дети, да. «Минута славы», где детей, правда, несчастно
уничтожают. Дети вынуждены спасать телевидение, которое смотрит все меньше людей.
Совершенно справедливо. Вот я не знаю, мне как-то к этому относишься?
Я прошу прощения, мне просто очень хочется процитировать нашего с тобой коллегу Артема Гусетинского, который, чтобы завершить тему смеха, он сказал, что в этом шоу бродят вокруг смеха, но приблизиться к нему от чего-то не хотят. Мне кажется, гениально. Привет, Артем.
Артем, браво.
А про детей? Вот, ну, понимаешь, тут двояк ситуация. Дело в том, что мы с сыном ждем в воскресенье, 19:30, так сказать, 30 минут. И, в общем, мы, значит, залипаем и смотрим, особенно он, конечно. Но вот эти детские программы, самые удивительные, они же вечерние, как правило, большинство из них. И они, мне кажется, рассчитаны прежде всего не на детей, а на взрослых.
Да,
конечно. То есть кто-то говорит, ой, неужели возрождается то время? А помните, был Сергей Супонев, там, «Зов джунглей», все эти утренние, чуть ли не ежедневные детские программы, «Марафон 15», там, «Ходов дня». Я говорю, нет, то телевидение умерло, потому что для детей никто снимать не будет, это не смотрит. Поэтому, ну, только если на специальных детских каналах, сейчас есть их много, слава богу. А на таких вот главных кнопках общественно-политического вещания, конечно, это не будет. И тут такие программы косяком. И, ну, я не знаю, я был против, я же был критик лучше всех. Потом смотрю, это же стабильно программа номер один по рейтингу. Вот это вот невинная программа, не имеющая ни драматургии, ни сюжета, а только обаятельный Галкин и еще более обаятельные
дети. Кстати, вот обаятельный Галкин, я, честно говоря, у меня были некоторые сомнения.
Я вообще был удивлен,
да,
что он сможет.
Нет, то, что он сможет, я не сомневался. Но то, что, во-первых, это прошло, и то, что этот вот настрой и это умение можно будет сохранить на много программ. Помнишь, я высказывал как раз сомнение, сможет ли Максим именно долго программ держать? Он блестяще держится.
А ему нравится, по-моему,
это. Я тебе скажу больше, что он совершенствуется. То есть, как он работает с детьми, конечно, я не знаю, я снимаю шляпу, вот в этом отношении он лучший. Кстати, я, к сожалению, не смог посмотреть первый выпуск «Золото нации».
Я посмотрел, и это совершенно очевидно. В этом нет ничего плохого, когда один проект очень крутой на другом канале, другой канал обязательно делает кальку, свой клон. Это касается и политических программ. Вот Первый канал сделал себе там программу «Первая студия». Это же просто клон один в один, сделан в пику программе «Канал России 60 минут».
Сколько? Миллион таких,
да,
программ.
Да, миллион. Это общемировая практика.
Один в один,
потому что делать свое что-то новое страшнее. Первый канал рискнул, сделал детскую программу, она покатила, и видите, как это что называется, деньги, успех, слава. А «Канал России» запустил «Золото нации».
Мне очень нравится сам Александр Пушной, честно
да,
говоря.
Да, мне тоже. Мне очень нравится, что он вернулся в телевизор, потому что сам факт, что такой человек, такой веселый, умеющий играть на тысячи инструментов, и придумавший игру там с песнями наоборот, и вообще, он же там лет 7 вел это «Галилео», научно-популярную программу для детей
для
на
детей, СТС. Опять же, да.
Вот, и вернулся в телевизор. Это, ты знаешь, это настолько близко к «Лучше всех», что даже прямо говорить неудобно. Там только команды, команды, а не индивидуалы как бы играют, да? Но
слушай, ну, знаешь,
их отдельно допрашивают, и там такие таланты похожие. Ой, это флаги знают, дорожные знаки, и там сидят на диване, на красном, а здесь все по-другому, на кубиках, понимаешь?
Боже мой, какая прелесть. Вот. Ты знаешь, я что хочу сказать. Всегда, когда происходит какое-то шоу, музыкальное, юмористическое, всегда задаешь создателям один вопрос. А как вам кажется, надолго ли хватит талантов, вот певческих талантов? Там,
147 этих... миллионов в
да,
стране.
Я понимаю, что детей у нас хватит
новых,
навсегда.
Как
слава.
Говорится, новых настрогаем.
Вот, нет, вот. Ну, но прекрасные дети, и они, понимаешь, парадокс в том, что наши дети круче нас, вот что пугает, вот, с одной стороны. С другой стороны, в этом, наверное, что-то хорошее есть. С другой стороны, такое эксплуатация, то, что выжимают сейчас все соки из детских программ, тоже, конечно, не очень правильно, потому что мы в свое время пережили, помнишь, музыкальный бум, когда было очень много музыкальных программ. Потом куча было юмористических политических шоу на всех каналах, включая там Yesterday Life и так далее. Помнишь, везде, и со всех щелей. Потом это все сошло на нет, да? Потом музыкальные соревнования, ледниковые шоу везде, как сколько их было. Ушло, ушло. Сейчас пошла, сейчас вот
они ищут какие-то новые, видимо, какие-то ходы, а ходов нет.
Я предлагаю так прерваться, бывает. Потому что так мы же что-то заговорились, а нам же еще надо с тобой рассказать, что дальше будет.
Конечно.
Это Сергей Ефимов и Павел Садков в студии, мы рассуждаем о том, что происходит с нашим телевидением.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Сергей Ефимов, Павел Садков в студии, и мы говорим о том, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе, а конкретно в этой части нашей программы, которая называется «Посмотрим», мы поговорим о том, что нам предстоит в ближайшее время, каких премьер мы ожидаем. Слушай, а премьер какой-то невероятный.
Ну, наконец-то уже, наконец-то.
Много понеслось, прям какой-то вал, как это, весенний, когда вода течет.
Ледоход?
Вот. Новых телевизионных шоу. Не знаю, как ты, я, например, ожидаю 10 числа премьеры сериала «Филфак» на канале ТНТ. Это новая комедия. Ее создали создатели «Реальных пацанов». По большому счету, про это же, про молодежь, к которой мы имеем прямое отношение. Мне интересно, тем более, что уже упомянутый в нашей сегодняшней программе Ефим Шифрин будет исполнять там одну из ролей, я так понимаю, ключевых ролей. Не знаю, мне интересно, как ты думаешь, ерунда будет?
Ну
или
нет,
посмотрим?
Ну, не, так сказать...
Как тебя подставил сейчас?
ТНТ, да, это в плане кино, так сказать, таких сериальных продуктов один из моих любимых каналов, и я очень надеюсь, что то, что они официально, публично отказались показывать кинодрамы, значит, сгрузив это все дело в область канала ТВ-3, который пока не успел там чем-то, конечно, еще сильно порадовать, вот, и обещают показывать на ТНТ только ситкомы. Я очень надеюсь, что даже в этой узкой, не самой моей любимой нише, они будут держать марку. Я с огромным удовольствием посмотрел сериал «Адаптация», да, который там же был, и сейчас вот будет... Значит, «Филфак», я надеюсь, что это будет так же качественно.
Что объединяет, задам я тебе профессиональный вопрос, объединяет сериал «Филфак» с сериалом «Торксин», который начинается на канале «Россия-1».
Может быть, шведов?
А может быть, Александра Бортич?
А, Александра Бортич просто?
Это там, это там. Они смотрели бумажку и перепутали.
На Первом канале сериал «Налет» — это криминальная такая драма со Смоляковым, Машковым.
Смотри, на Первом идет сериал «Налет» с Машковым. На «России-1» давно анонсированный сериал «Торксин». Там и Бортич, там и Антипенко, и Климова, там...
Вятичи и Кривичи.
Вятичи и Кривичи. Про Шакурова сейчас, да, я так понимаю. Вот. Прям даже как-то надо будет в следующей программе извиниться. Прекрасный сериал про... Ну, напомню, да, что такое «Торксин»? Это специальная организация.
«Торксин» — это когда, значит, в 30-х годах в голодном Советском Союзе...
Раньше, даже в 20-х.
Даже еще раз. Нет, да, это да, было где-то... «Торксин». Там был НЭП в 20-х.
Да-да-да. И уже... ну, грубо говоря,
в общем,
что все, что отбирали у буржуев,
Сталину, продавали... Сталину нужны были деньги.
В стране были нужны деньги.
Чтобы, чтобы строить Днепрогресс и прочие великие стройки. А денег не было, а рубль был примерно как и сейчас. То есть не на что было купить станки там на Западе, на проклятом, там, технологии. И была блестящая идея. И я думаю, что Сталин и придумал, кстати, не знаю, кто именно. По всей стране открылись, придумали такую организацию, Торксин, торговля с иностранцами. Открылись такие магазины, куда, где можно было купить то, чего не было в магазинах обычных, а то есть все можно было купить, потому что в обычных не было ничего. Можно было купить все, значит, еду, там, одежду, какую-то технику, аппаратуру, за валюту, но не только. Поэтому это была вывеска официальная. специальные для иностранцев, чтобы копить валюту в больших количествах.
Просто историю магазина «Березка» уже.
«Березка» — это возрождение токсина через много лет. И у кого не было валюты, у нас, у простых русских людей, да, мы могли принести туда, например, золотишко, припрятанное на черный день, серебришко, утварь.
Самая, на самом деле, такая важная часть существования токсина была в том, что из-за этой, по этой системе реализовывались многие музейные ценности, многое конфискованное.
Да, но во многом это были люди именно свою несли.
Ну, там были официальную версию.
Там были миллиарды просто рублей, на которые действительно, то есть как бы собрали действительно. Потом, правда, все закрыли лет через 10, там, стороны, расстреляли всех, как
благодаря
водится.
Благодаря этой системе
построили много чего.
Большие средства для каких-то реализации каких-то государственных проектов. С другой стороны, именно из-за токсина мы потеряли огромное количество произведений русского.
Ну, вот, в частности, в этом сериале.
Русского искусства,
там, значит, героиня Александра Бортич находит в вещах умершего отца старинный изумрудный кулон и несет в торксин, там, где...
Ну, понятно, в общем здесь, да.
Ну, такая криминальная драма.
Ну, на самом деле, жутко интересно, потому что и время интересное, и у нас его умеет снимать это время однозначно. Но прямо параллельно, уже по другому каналу, по первому, будет сериал «Налет», где собрались, по-моему, все ребята, которые делают обычно хорошие
моя
фильмы.
Моя любимая Лукерья Ильяшенко из сериала, как же он назывался, я его называю сериал про секс, а он как-то не так назывался на ТНТ.
Ну, главное, что в твоей голове он остался именно таким.
Владимир Машков, конечно, здесь.
Смоляков, Шведов. Ну, слушай, ну, отличный актерский состав. Абсолютно уверен, что это будет хорошая история. И я, честно говоря, ну, не знаю, вот опять будешь теряться, потому что оба фильма будут идти в одно и то же время.
Я надеюсь, что хоть что-то уже будут смотреть все, потому что как-то давно не было какого-то сериала, который всколыхнул бы общественность. Я понимаю, что нам, общественности, есть чем колыхаться. У нас Познер, он говорит все время что-то.
Ну
какие-то,
да, но
события
все-таки хотелось рассказать.
Хочется, чтобы и сериал как-то
тобой,
вот колыхала,
да.
У нас уже культура какая-то. Владимир Машков вдруг блеснет.
Ну, а кому мало, на НТВ начинается сериал «Мёртв на 99%». Это криминальная драма с господином Алексеем Чадовым в главной роли. И там и Токтаров, Страшенбаум, и Адаев, Мазур. Ну, хороший
состав. Мне кажется, такая попытка НТВ все-таки еще и понравится тем, кто любит такие вот, ну вот, мент, так сказать, «Менты 68» сериала, и все-таки еще драму сделать, поэтому вот такой переход.
Да, да,
там,
поэтому
значит,
на самом деле,
парнишку,
конечно...
у которого куча денег, там, значит, дорогие машины, много, а потом как-то у него проблемы начинаются.
То есть, смотрите, с понедельника стартует всё, одновременно четыре, как минимум четыре, мы могли что-то еще не отследить, четыре серьезных сериала, да, и ваше дело уже выбирать, кого больше любите, Шакурова или Машкова, и после этого выбрать, какой фильм вы будете
смотреть. Может быть, Страшенбаум.
Ну, я же не говорю Страшенбаум или Бортич, да, я же не про это сейчас. Вот, но в любом случае, интересно. А, кроме этого, что мы еще можем увидеть на следующей неделе? На следующей неделе у нас продолжится, безусловно, «Голос» и «Минута славы», да, это два проекта,
конечно,
которые... Да, и...
У нас еще конец недели такой особенный, да, мы должны об этом сказать. Дело в том, что, конечно, все мы будем праздновать Пасху, Светлое Христово воскресенье, и в ночь с субботы на воскресенье, когда, собственно, и вот начинается Пасха, конечно же, главный канал страны, Первый канал России, покажут прямую трансляцию богослужения из Храма Христа Спасителя в 23 часа 30 минут.
Знаешь, Сергей, вот я достаточно долго занимаюсь телевидением, являюсь редактором отдела телевидения газеты «Комсомольская правда», и когда первый раз я пришел и была первая, что называется, Пасха в этой должности, я понял, что, наверное, интересно было бы рассказать людям, как надо смотреть Пасху, какие соблюдать все правила, ну, как это делается. И с тех пор обратились мы, наверное, к огромному количеству священников, людей, которые, ну, имеют право, что называется, об этом рассуждать. Абсолютно все они сказали одну фразу, говорят, ну, в принципе, конечно, смотреть Пасху надо нельзя, да, надо идти в храм, и это абсолютно правильное действие. Ну, другое просто, что существуют люди, у которых там
не
нет
все
физических
могут, да.
сил, да, или физической возможности, тогда, безусловно, должна быть трансляция. А по большому счету все правила, ну, очень простые, да, то есть человек по-прежнему соблюдает пост.
Трансляция, она же интересна еще и людям светским, потому
конечно,
что там, ну что ж говорить, это все-таки еще.
Слушай, мне очень нравится комментарий, мне очень нравится, когда объясняют вот эти традиции,
человек.
Эти правила. Я не очень сильно в них разбираюсь, мне очень любопытно обратить
еще
на...
Это, конечно, ну, может быть, я очень прошу не считать это таким кощунством каким-то, это еще и, ну, немного светское мероприятие, потому что там первые лица стоят.
Ну, порой, да.
Да, как выглядит супруга премьер-министра, когда уже появится наш президент не один. Ну, извините меня, но все равно это все всем интересно. Я вот высматриваю, где наш корреспондент из отдела политики Ленченкова, которая по роду службы посещает эту службу и еще по чувству долга,
ну,
да?
Да, да.
И очень
да,
все интересно, на самом деле. И вот эти вот... многие же не были в этом храме, огромном, прекрасном храме с точки зрения...
Во-первых, каждый раз неизвестно. Ну, да, понятно, что будет из основного храма, и храм со Спасителя, да, я так понимаю... Служба же будет идти во всех храмах.
Конечно.
А кроме того, естественно, будет трансляция, по-моему, канал ТВЦ обычно этим занимается, показывают чудо схождения благодатного огня в городе Иерусалим, в храме Гроба Господня.
А я вот слышал, да. Павел, что в какой-то степени ты будешь причастен к этому,
да, есть надежда, что если все будет хорошо, я, может быть, буду иметь честь присутствовать при этом событии, я пока не
загадываю. Знаешь, ты приедешь туда, да. Я знаю, что нельзя зажигалки в самолет, ты там купи. Прошу прощения, это тоже не кощунство, это просто...
Не-не, ну давай, да. Вот, но смысл в том, что на самом деле действительно, и это тоже интересно. Я согласен с Сергеем, здесь же очень большая культурологическая часть у этого события, да, даже если, ну, понятно, мы светское государство, и не все должны... Многие спрашивают, почему мы там, да, мы неверующие, мы атеисты, должны это смотреть. Но именно потому, что это абсолютно такая культурологическая история в том числе, и в том числе такая возможность, ну, понять многое о нашей стране, о нашей религии, да, о том, что, по большому счету, является краеугольным камнем
нашей цивилизации. Церемонии вообще, и если правда вот нет сил сходить, вот даже будучи атеистом, в ближайший храм, ну, это правда довольно тяжело физически, потому что надо часа так 4 постоять, да?
Но это раз.
То, мне кажется, по телевизору оценить всю эту атмосферу, это, так сказать, напомню, главный праздник христиан всего мира, и вот мне кажется, если вот это вот слушать все эти песнопения замечательно красивые, а это храм со Спасителя, там, да, может там быть, лучшие хоры в мире, да, ой, в стране как минимум, это просто красиво, и не оценить это невозможно, как точно так, как ты, совершенно не имея какого-то искусствоведческого образования, видишь какую-то картину там где-нибудь, ну, там, в Третьяковке или даже, ну, где-то еще, и ты даже не понимаешь, в каком она стиле нарисована, но вот тебя вдруг шарахает. Такое бывает, даже если ты вообще не понимаешь живописи.
Дорогие друзья, всего самого доброго, самого хорошего, тем более в преддверии такого прекрасного праздника. Смотрите телевизор, обсуждайте его, а в студии были Сергей Ефимов и Павел Садков.
Всем пока.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор.